啊，表哥
倒酒喝，
啊，表妹
倒酒喝，
啊，表哥
喜欢不喜欢也要喝，
喜欢了
也要喝，
不喜欢
也要喝，管喜欢不喜欢也要喝。
Привет, привет!
Да, дяхао! В эфире Лавайка, 163-й выпуск, у микрофона Александр Моисей Мальцев.
Сергей Литвин.
И у нас сегодня гость.
Да, у нас сегодня гость.
В гостях у нас Антон Данилов. Привет, Антон.
Приветствую вас.
Вот, он вообще такой внеочередной у нас выпуск сегодня.
Да, такой очень, очень неожиданный. Мы просто забыли, что мы можем собраться...
Еще разочек,
во
время,
да,
китайского Нового года, а?
Да. И хоп, и собрались.
Хоп, собрались.
И Антон согласился прийти к нам в гости и рассказать про свой опыт.
Свой опыт в бизнесе.
Да уж.
Это уже так печально сразу. Да, спасибо большое нашим слушателям, которые
быстро накидали вопросы, да.
Мы напомню тем, кто вообще не в курсе, на сайте нашем lavaycast.ru написали, что типа завтра у нас будет Антон Данилов, с которым мы поговорим, да.
Да, и сразу же начали подать вопросы.
В общем, тема сегодняшнего выпуска — свой бизнес в Китае.
Да.
Плюсы, минусы, подводные камни.
Да. Да, я думаю, что многим будет интересно.
Да.
Да.
Потому что умные учатся на чужих ошибках, как говорится, остальные на своих.
Ну, не знаю, есть другая фраза, где что учиться можно только на своих ошибках, но надеюсь, что вот этот, кстати, выпуск кому-то, да, я не знаю, поможет, кого-то вдохновит, взбодрит, не знаю, кого-то, если там руки уже опустились, может, поднимутся, я не знаю. Посмотрим, как получится. У нас обычно всякая есть вводная часть, но мы ее пропустим, поскольку у нас сегодня гость, не будем тратить время. И, пожалуй, да, что у нас еще какие-то будут?
Ну, он еще ЗОС на студии, но он будет сегодня молчать.
Он будет, да, сегодня помалкивать, вот, и мы сразу к умным вопросам, наверное, перейдем. Ну, перед этим, естественно, нам нужно узнать про познакомиться, да, с гостем.
Да, Антон, ну, у нас такой самый первый вопрос: как попал в Китай вообще?
Ой, ну это вообще была интересная такая история. Я человек вообще импульса, и это был, в общем-то, импульс. Мы занимались до этого много лет, 11 лет, почти 12 жили в Дубае. Вот, и занимались там бизнесом, и летали часто в Гонконг, летали в Шэньчжэнь, в Шанхай и близлежащие города, поскольку был связан с этим. И просто в один из дней мы прилетели... Зимой это было, перед Новым годом, там Рождество, мы прилетели в Шанхай, прилетели в Гонконг, потом прилетели в Шанхай, и шли, был очень красивый город, все это было рассвечено, все это такое. Мне жена говорит: слушай, мы уже так давно...
Никуда не переезжали?
Да, уже, да, давно.
12 лет уже.
Да, 12 лет уже, скоро горбы вырастут, как у верблюдов. Может быть, приедем сюда? Я говорю: ну ты что, как мы сюда поедем? У нас... дело в Дубае, там дети в школе и все остальное, как бы. Она говорит: а давай, говорит, попробуем. То есть она, как всегда, высказала умную мысль, и я бросился ее реализовывать. Буквально через 2 недели я прилетел в Шанхай, связался с нашим Мишей Дроздовым, пришел к нему, вот, мы с ним там долго беседовали, и, в общем-то, буквально в эту же поездку, это было 7 или 8 января, вот, я буквально за неделю смог... нашел себе жилище, снял дом, договорился со школой, с детьми. Вот, все это быстро. Миша начал быстро регистрацию. Да, сначала компании гонконгской, вот, и одновременно открывал представительство. Вот. И все, и в апреле месяце я закидал контейнер в свои чемоданы. Вот, жена улетела с детьми в Москву, а я прилетел сюда и уже там как бы устраивал. То есть это все было спонтанно, быстро, и я практически здесь никого не знал, кроме Дроздова. Вот. Но все организовалось.
Довольно профессионально переехал, поехал,
открыл компанию. Сейчас бы так надо было сложнее. Но как бы из-за того, что уже, как говорится, первый прыжок с парашютом не страшно. Вот второй всегда вызывает, да.
Ну, а не смущало там незнание китайского языка, там то, что Китай, ты особо там ничего не
знал?
Но опять же, надо же чем-то заниматься. Вот ты сюда ехал, ты знал, чем будешь заниматься?
Ну да, я знал, чем буду заниматься, поскольку у меня уже есть бизнес работающий. И этот бизнес, в общем-то, он мне даже, поскольку поскольку я работал с Европой, а в то время...
А какой это был бизнес, если не секрет?
Ну, он был и есть. Я занимаюсь производством текстильной продукции для дома. То есть, есть такой бренд, называется Softline. Вот, мы делаем постельное белье, скатерти, полотенца, халаты, шторы. В общем, весь спектр текстильной продукции под своим брендом разрабатываем. То есть, мы не покупаем и продаем, мы реально разрабатываем там от производства ткани до конечного продукта. Это целый цикл. Вот.
То есть, в общем, ну, именно по бизнесу, так у тебя производство уже было здесь, тебе даже было удобнее находиться здесь,
да,
в Китае,
да, чем конечно.
Хочется спросить, как попал в Арабские Эмираты? Почему там-то?
В Арабские Эмираты.
Сразу не в Китае.
Ну, в Арабские Эмираты все это было... Я тоже там в Москве что-то пытался делать. То получалось, то не получалось, как у всех в середине 90-х годов. Вот, ситуация тогда была, сами, кто помнит,
ну, да.
Да, была такая непростая, вот, и мне просто позвонил друг, сказал, говорит, хочешь поработать в Арабских Эмиратах? Я говорю, а когда нужно прилететь? Он говорит, прилететь? Ну, вчера нужно прилететь. И я так же, как и в Шанхае, я кинул сумку, свои пару джинс, сел на грузовой самолет и прилетел. Причем прилетел я на недельку посмотреть, остался вот на 12 лет. Поэтому так получилось.
Вау, да. А сейчас сколько ты в Китае уже?
Ну вот 8 будет.
8
лет. Не так давно, конечно, по сравнению с вами. Уже...
Но все равно 8 лет.
Да, срок. 8 лет срок.
Мне, когда меня спрашивают, ты здесь давно? Я говорю, нет, всего 8 лет.
Всего
8, да. Поэтому...
Я знаю, ну ты говорил, что у тебя семья, значит, сначала в Москву переехала. Сейчас она вся здесь, вся семья здесь.
Да,
дети в школе.
И дети ходят в школе, и бабушки даже с дедушками с нами здесь.
Вот это круто.
У нас еще 6 человек, еще и кошки с собаками, которых на улицах собираем. Вот, к себе.
Я понимаю, спрашивать тебя, сколько лет ты учишь китайский язык, бессмысленно.
Нет, я китайский практически не учу на уровне разговорного. То есть я пытался сидеть, заниматься преподавателем, но я понял, что нужно или его учить, или его не учить.
Или не мучиться.
Да, потому что его учат, кажется, не головой, а задницей, прошу прощения. Да, потому что... Вот, и я понял, что если мне нужно будет профессиональный перевод, я всегда возьму себе переводчика, который мне поможет в переговорах, если необходимо. Вот, и у меня работает как бы, ну, китайцы, которые... Говорят по-английски, вот, по-английски я разговариваю, поэтому мне достаточно. А для бытового уровня, ну, я достаточно быстро.
Да. Понятно, понятно.
Моя твоя понимать, твоя стоять, да, это нужно сказать, да.
Вот, ну, а, так сказать, приближаясь к теме нашего выпуска про бизнес, вообще интересно даже вот отвлечься от Китая. Давно ты как-то решил там, не знаю, начал свой бизнес, скажем, как-то вот к этому пришел? Поскольку у нас среди вопросов есть, да, вот МММ Антон из Твиттера пишет, с чего прежде всего стоит начать, если это, в принципе, твой первый бизнес? Ну, вообще, ты сам так в твоей биографии давно сам начал чем-то заниматься?
Ну... Не хочется начинать с «ну», но приходится. Самая главная идея, я считаю, что должна быть идея, с чего начинать, и желание, вот, два. А там уже куча всяких слагаемых, которые приведут или к успеху, или к неуспеху. Вот, к сожалению, сейчас время не такое, как в начале, середине 90-х, когда все это было... У нас было, реально было можно просто нагибаться и любое дело брать, и любое дело можно было раскрутить. То есть или ты попадал в дамки, или ты попадал в, ну, можно, кто куда, да. Поэтому самая главная была идея. В общем-то, идея, с чем заняться, это была идея моей жены. Как всегда, да.
Переехать в Шанхай,
заняться мы постельным текстилем до того, как переехали в Шанхай задолго. Это тоже было, вот я приехал в Дубай совершенно в другой сфере, я работал генеральным представителем моей компании, занимался грузовыми перевозками. Но это был единственный опыт моей жизни, когда я работал на кого-то, потому что я вообще по... профессии. Я штурман морской, я заканчивал мореходное училище Калининградское, но я закончил его в 90-м году, Но, как вы знаете, в то время флот наш начал уничтожаться массово. Вот. Работу было найти трудно. Хотя я очень любил свою работу. Mm-hmm. Мне всегда это очень нравилось. Мне всегда влекла морская романтика. Она и сейчас у меня осталась. Mm-hmm. Я пытаюсь все-таки как-то иногда попадать на...
Порулить.
Да, порулить. Да,
вот. Парусником всегда вам.
Да, да, да. Вот. Но это, наверное, другая уже тема. Вот. И я, в общем-то, всегда хотел, мне нравилась эта работа. Но mm-hmm. тогда уже стоял вопрос о том, что или тебе что нравится, mm-hmm. и сидеть без работы, или что-то mm-hmm. делать. Работу найти тоже мне с моей специальностью, сами понимаете, было. Ну, mm-hmm. кому в Москве, я москвич, mm-hmm. кому в Москве нужен штурман дальнего плавания. В общем-то, никому. Поэтому приходилось заниматься и тем, и другим, как всегда, там какой-то торговлей, mm-hmm. все остальное. Вот. Потом я уехал в Соединенные Штаты в начале 90-х, но mm-hmm. Некоторое время там пожил, поработал. Я там работал на... Смешно, но я работал...
Russian Mafia?
Да нет. Нет. Это, кстати, когда спрашивают моего сына в школе, говорят, а чем у вас папа занимается? Он все время так ухмыляется, говорит, ну, импорт, экспорт. Вот. На самом деле я работал на Transmission Company, автоматические коробки передач. Просто устал приходить, вставая под душ, понимая, что подо мной просто черное пятно, потом которое не отмывается. Я понял, что мне не хочется работать механиком, не люблю я это, я вернулся в Россию, вот, и стал заниматься просто торговлей, mm-hmm. вот, и занимался не очень, ну, когда-то успешно, когда-то неуспешно, сами понимаете, а потом просто мы поехали как-то в Италию с женой один раз с друзьями, вот из Дубая mm-hmm. мы поехали в отпуск на 2 недели, mm-hmm. он говорит, слушай, а давай, говорит, вот смотри, вот какое красивое в Италии делают постельное белье, mm-hmm. а давай мы тоже будем. Я говорю, ты знаешь, я говорю, в постельном белье и вообще в этом я разбираюсь, как свинья в апельсинах. Вот mm-hmm. курс я тебе смогу продолжить, наверное, здесь. Yeah. Вот. Ну, мы попробовали. Все, там это долгий путь. Mm-hmm. В большинстве своем первые годы он был необычайно тяжел и в большинстве неудачен, поскольку mm-hmm. мы не знали, что делать, как делать и... Помощи, конечно, никто же в бизнесе никто никогда не подскажет. Да. Денег у нас тоже тогда не было таких больших, чтобы, вернее, их вообще не было, чтобы начинали практически с нуля. Вот, каких-то, кто-то там что-то у кого-то заняли, кто-то где-то там помог, друзья, в общем. И все, потом потихонечку мы стали расти. Сначала это был небольшой магазинчик, потом это стал еще один, потом это еще один, потом все эти магазинчики переросли в какой-то большой уже склад. Мы стали, наш бренд зарегистрировал себя в хорошей позиции цена-качество. Ну и все это, в общем-то, бизнес выжил. Вот он живет уже с 97-го, скоро 17 лет, да, то есть это достаточно...
Большой срок, да.
Да, вот, он большой срок, я имею в виду, не бизнес. Бизнес остался небольшим, поскольку здесь я, к сожалению, никак не могу вылезти на рынки Европы и Америки, потому что я пытался несколько раз, и все время мне мешало, вот, в 2008 году мы делали стенд во Франкфурте на Майне, очень неплохой, но как только мы его сделали, произошел событие 2008 года, все контракты, которые были заключены, все канули в лету. С тех пор я вот выправляю положение в таком ключе.
Окей, тогда с этой частью бизнеса все ясно?
То есть это такое, это основное?
Это основное,
что да. дает деньги, да.
Да.
Теперь ну, поговорим о хобби.
Да, да. Да, а то хобби как-то у тебя так, значит, видно, все шло, я не знаю, хорошо, что-то хотелось куда-то применить свои, не знаю, там, таланты, или какая-то была давно идея, и появились деньги, чтобы еще там, я не знаю, чуть-чуть попробовать, что ли, да?
Не было у бабки заботы, было себе порося.
Вот, то есть все мы знаем, что появилась в Шанхае такая, значит, наверное, назвать пекарня, да?
Такой ресторан.
Да, это, да, в общем, тут идея была какая? Один раз захотелось, вот реально захотелось пончиков. Вот правда, просто, чтобы пончика что-то хочется. И не было идеи, чтобы это приносило деньги. То есть, конечно, я хотел, как любой бизнесмен, хочешь зарабатывать на этом. Но если бы бизнес хотя бы окупался, он до сих пор работал. Было сделано масса ошибок с моей стороны. В общем, в основном это моя вина. Если бы, начиная от того, что я могу рассказать пошагово, что было неправильно. Но я думаю, это следующий вопрос. Просто сейчас как идея. Я просто хотел... Я понял, что здесь достаточно живет много соотечественников, которые... которые тоже хотят пончиков иногда, понимаете, да, вот. И а почему бы и нет? Вот. И сделал вот очень долгие... Я, подготовка заняла у меня почти 2 года.
Только подготовка.
То есть где-то ты про пончики подумал в 2008 году где-то, да? Там,
через год, как я приехал, да, там, ну, может быть, полтора, да. То есть это вот буквально произошло там, через какой-то недолгий срок. Потому что у меня было свободное время, и я стал, я никогда не занимался ресторанным бизнесом, и вообще ничего об этом не знал, то есть полный ноль. То есть я стал читать, изучать, разговаривать, и совершенно случайно я шел в Москве, приехал в районе метро Лужники, увидел Пончиковую и купил пончик. И он оказался такого вкусный, что женщина, которая стояла там и делала, я смотрю, что она делает не машиной, а руками. Я у нее спрашиваю, говорю, а почему вы делаете руками? Она говорит, знаете, я вот уже 20 лет делаю вот пончики и чебуреки. Вообще, говорит, я, она кондитер-технолог 6-го разряда, то есть это высококлассный специалист. Но поскольку работы нет, она сама была из... С Ташкента, русская, но жила в Москве, поскольку с известными событиями русских там. Вот. И у нее тесто, которое она делала, это вот, вот руки волшебные у человека. А я просто ее прям так вот спрашиваю, а не хотите, говорю, в Шанхай поехать?
Ого.
Она говорит, да хоть на Луну. Ну, все, мы как бы с ней обменялись телефонами, ну, и я уехал. И я стал здесь готовить. Она подумала, что это все, как бы поговорили, все. Я через 3 месяца звоню, говорю, вот... Она говорит, что вы что, серьезно? Я говорю, серьезно. Я говорю, думайте. Она мне перезвонила через неделю. Говорит, хорошо, я готова. И тут вот начался... Она работала еще потом год. То есть я искал... Рассказывать или...
Давай. Ну, в принципе, да, рассказывай, да. Ты уже, может, там ты, получается, по своему рассказу уже отвечаешь сразу на какие-то вопросы, поэтому почему бы нет?
Да, ну, хорошо. Вот. И, самое главное в бизнесе, вот всем, кто, кто вдруг соберется что-то делать, да, я желаю всем успеха, но я хочу уберечь от самой главной ошибки, которую люди чаще всего делают, которая чуть ли бы не привела вот мой первый бизнес к этому краху, и которая привела, в общем-то, к краху и пончики.
Так.
Это выбор места. Мы всегда считаем, думаем, что вот я сейчас сэкономлю вот здесь, вот заплачу не там $1000 аренды, а не 5, потому что 5 у меня нету. И вот, а потом, когда я заработаю,
я перееду
где 5. Вот это самая большая ошибка, которую совершают люди, открывая рестораны и так далее. Потому что одно делает, когда эта сеть делает, уже с именем, все знают.
Здоровая марка, там все равно.
Марка и все остальное. Когда ты открываешь что-то неизвестное, вот, место должно быть всегда самое, я вот повторю 5 раз, самое лучшее. Для этого нужно где-то искать деньги, потому что иначе все это посыпется пеплом. Не сразу, ты будешь только вносить, потому что...
Ну и, может быть, там даже не нужны тебе лишние деньги, может быть, ты просто раньше начнешь отбиваться, поэтому...
Однозначно, ты можешь начать зарабатывать не через полгода, через год, через два, ты начнешь зарабатывать со второго дня открытия, потому что нескончаемым потоком к тебе пойдут люди. Вот. Именно в плане пончиков мы открыли, кто был, знает.
Я
это
был,
да,
не раз,
да. Вот, да. Ну, у тебя там разные впечатления. Я тебе расскажу. Я потом дальше расскажу, почему это произошло. В чем еще была одна моя ошибка.
Ну, место я бы не сказал, что прям, ну, это, конечно, не какой-то торговый центр.
Ну, в том-то все. То есть его было тяжело.
А надо было открывать или на или Тайканлу,
на какой-нибудь улице.
Или нужно было открывать в старом городе.
У тебя была цель какая? Китайцы, иностранцы, у тебя была какая-то вот.
Вы знаете, у меня я хотел охватить всех. Я знаю, что китайцы любят очень на ходу что-то жевать. Вот у них это.
Ну, кстати, попутно, наверное, уточнить, что это все-таки не только пончики, это пирожки. Много же.
Да, мы делали,
пончики,
мы делали и пончики, мы делали пирожки. Это было задумано как русское именно это. То есть были пирожки с, там, с разнообразными, с классическими начинками, начиная там от капусты и заканчивая мясом. Потом мы уже пришли к тому, что эти были какие-то мини-пиццы маленькие. Мы делали блинчики. Причем все это делалось не машиной, это все делалось вручную. Мы делали блинчики, мы делали с мясом, там, со всем остальным. Мы делали напитки, мы делали очень... Я покупал из Италии, заказывал кофе Сигафредо. То есть, причем кофе, большой хороший стакан кофе стоил 7 юаней, если вы знаете, сколько стоит это.
Да. Какой-нибудь Старбаксе?
Да. Вот. Потом мы разработали очень интересную вещь, как здесь же компот этого не пьют.
Ну да.
Вот. А мы делали компот, то есть настоящий вот компот из свежих фруктов, апельсинов, все это отваренное, с клубникой, со всеми, то, что тоже очень пришлось по вкусу людям. Чай. Все это, цена пончика, кто вот интересуется, пончик стоил у нас 2 юаня.
Да вообще фигня.
Да, а пирожок стоил 3 юаня. И все это было рассчитано. Причем там оставалось, заработок оставался, просто нужна была массовость.
Масса, да.
Потому что если сделать 10 юаней, наверное, мы бы, может быть, это... Но это было...
Ну, я думаю, вы продавались бы точно так же, наверное. Заплатить 3 юаня или 10 за пирожок.
Вот, понимаешь,
уже дошел.
Тебе да, а вот дети, которые идут в школу из школы. А
получается, вы были в таком месте, куда там.
У нас была рядом больница. Что получилось? Значит, все офисы, которые вокруг были, все заведения, все, кто ходил мимо нас, в первые 2 месяца они все нас купили. По много-много раз.
Да.
Ну, ты же не будешь каждый день есть пончики, правильно?
Да.
И даже пирожки.
Да.
И даже это. Но не было притока свежих людей. Это было...
Ну, я ездил за пончиками. То есть, я работал возле старого города, а за твоими пончиками ездил аж к церкви русской.
Слушай, ты так расскажешь, мне самому захотел сейчас сесть и поехать. Сказать, ребят, поехали за пончиками.
Там реально минут 15-20 надо было тут в одну сторону только доехать, а с пробками там...
Вот. Ну, вот это было первое, не самое лучшее место. Второе. Я, поскольку все-таки бизнес был факультативным, я не отдал ему всех сил. Хотя первые 2 месяца, даже 3 месяца, я каждый день вставал в 3 часа утра, вот моя семья может подтвердить это, и ехал туда к 4, чтобы в 6.30, мы открывались в 6.30, закрывались в 10 вечера. То есть у нас было 2 смены, работало 16 человек, китайцев там было, они по 7 человек и выходной. И я ездил утром, чтобы первую замес теста лично проконтролировать, чтобы лично... Я вот 2 месяца я вставал, ребят, вот в такую рань. Хотя мне, в общем-то, вот. И реально первые 1.5-2 месяца качество было великолепное, все. А потом произошло то, что я... Вторая ошибка. Грамотный управляющий бизнесом. Если ты сам не готовишься им заниматься...
Найди кого-нибудь, кто будет...
Найти кого-то, да... человек, который реально это знает. Не просто он тебе наговорил. Я по рекомендации взял управляющим одного американца, который сказал, что он занимался открытием сабвеев в Соединенных Штатах и очень неплохо знает, соответственно, бизнес такого. Да, поскольку это близко, да, близко вот этот take-away, то есть это все фаст-фуд, это тоже... Но что произошло? Когда я один раз вернулся из своей поездки в командировке, я когда шел к пончикам, я увидел, что в дороге урны, и в них лежат надкусанные выкинутые пирожки. И для меня это был совершенно безумный шок. И когда я пришел, я увидел вот что. Значит, у нас появились пирожки с бананами, картошку стали делать почему-то с чесноком, киви перемешивать с клубникой, посыпать все это карри и называть это русский. В общем, короче, произошел кошмар, понимаете?
Вот это видите, я не застал.
А человек, один раз купив такое, он больше в эту сеть, хоть ты ему потом мажь медом, никогда не придет. И я его спрашиваю, зачем ты это сделал? Он говорит, а у нас вот типа в Америке это так вот, ну, вот летят картошку с чесноком, да. Я говорю, ты понимаешь? Он говорит, мне нравится. Я говорю, понимаешь, в чем дело? Тут вот, видишь, написано, русская еда. Тут не написано American fast food, да? Вот. Но это был второй удар. Ну вот, и третий удар, то, что мне не хватило, наверное, настойчивости. Я до сих пор... Я понимаю, что если бы это был мой вот единственный, последний бизнес, на который я поставил на карту все, я бы его вытащил. Я бы его вытащил, конечно, я бы искал бы дальше финансирование там, ну, мне просто надоело заносить деньги каждый
партнеров,
месяц.
Партнеров, да, ты бы нашел каких-то партнеров?
Да даже не в партнеры, ко мне уже приходили, вы знаете, мы через 2 недели Шанхай Smart Shanghai, да. мы через две недели появились must to see.
Да,
странице. Написали, то есть, да, что да. нужно было посмотреть то приезжающему туристу, и мы появились буквально через две недели. То есть, это, несомненно, было успехом. И огромное количество, как ко мне приезжало с утра вот на скутерах и американцев, и немцев,
французы, наверное.
Они
там
прям,
квартал-то такой.
Да, они прям приезжали перед тем, как идти там или на учебу, или они прям покупали с собой, и после этого. Вот, но все равно не хватило оборотов.
Слушай, ну давай тогда, тут такая уже история рассказана, вот как раз там отвечено на пару вопросов, там в том числе Катан Сан спрашивал, почему закрылись пончики, да, и вот ведь многие вас нахваливали даже, например, так, да. А вот дальше, наверное, немножко уже в детали бизнеса, ну, который, как он открывался. Вот Настя Бондаренко пишет, расскажите, пожалуйста, подробнее о ресторанном бизнесе в Китае. Ну, легче ли открыть ресторан, кафе в Китае, чем в России? И вот, ну, наверное, вот это скорее вопрос. Какой размер стартового капитала, какие нужны документы? Вот, не знаю, как... Ты как,
знаете, я не хочу как бы быть гуру, который сейчас будет давать советы, поскольку я говорю, что я дилетант достаточно в ресторанном бизнесе. Наверное, все-таки надо спрашивать того, кто смог это сделать, а не того, кто прохлопал.
Не смог.
Но я могу сказать свои ошибки, которые привезли к тому, что я не смог. То есть документов надо достаточно много. И самое главное – это разрешение на производство. Ведь каждый ресторан имеет там до 7 лицензий на каждый вид. И за каждую лицензию нужно платить деньги. И деньги достаточно большие. То есть у меня было 17 квадратных метров всего.
И вот оборот... Это совсем с кухни,
Вот все, это был тейк-эвей. Там не было столиков, там было купить. Да, вот кухня, да, все остальное. Вложения составили, первичные вложения составили, чтобы вот все это сделать, около 40 тысяч долларов.
40 тысяч долларов. Это вместе вот, с лицензиями?
Это лицензии еще были, не были готовы. Не Я были. Первые три месяца работал, так скажем, за шоколадку. Поскольку та дама, которая сдавала, она... Как все здесь, вы сами понимаете, как все здесь можно...
А как ты, кстати, нашел помещение-то вообще?
А вот ходили мы... Я кучу объездил, ребят, я объездил весь Шанхай, наверное, объездил. Я искал почти полгода, начиная с того, что и в старый город даже приходил, и там даже мне выделили место, но там был такой длинный, 10 метров длиной и 70 сантиметров шириной. Там только можно было продавать конфетки.
Наркотики.
Да. И торговые центры, или наоборот, 200-метровые. Самое трудное в Шанхае, это очень трудно найти помещение до 40 метров. Вот 20-30 метров, которые не очень дорого стоят, и которые, в общем-то, там 40 метров достаточно для открытия небольшого ресторанчика, уютного, там, хорошего бара-кафе, это самое сложное найти, потому что предлагают 200, 300, 500 метров, и сами понимаете, какие там...
Деньги.
То есть начальный капитал, ну, как все по-китайски, то есть это все сразу большое, на 500 тысяч человек, и там, так.
А ты это помещение, ты просто шел мимо и... О, я здесь хочу...
Я просто садился на машину...
Напротив храма.
Да, я садился на машину и ездил, вот прям вот прочесывал улицу, что называется, и смотрел, где написано... Сдается или закрывается, или что-то не закрывается. Вот. И я просто ездил, потом и искал. Но это было не самое плохое место, но нужно, я еще раз повторяю, нужно брать не самое плохое, а самое лучшее.
Ну окей, а вот ты говоришь насчет лицензии. Реально вот есть, например, у меня друг есть в Пекине, который держит свой бар. Но он лицензию вроде не получал на продажу алкоголя. Он арендует место, в котором это есть лицензия.
Реально,
а что он там уже наливает?
Реально так делать, но все зависит еще от места, где это находится. Может быть, где-то там на задворках Шанхай это прокатит, а в центре все это достаточно жестко регулируется. Здесь совершенно проверки просто шли одна за одной, вплоть до того, что нам нужно было сделать вытяжку нормальную, и мы вот эту вытяжку, я ее просто сделал нелегально, потому что нам просто не разрешали. Вот нельзя, вот и все. Почему?
Ты ее сделал, и что, и тебя не проверяли?
Но я ее замаскировал так, что ее никто не видел вообще.
Куда она дует?
Ну, вообще, а есть в Китае, вот как это в России принято, ну, когда кошмарят этот весь малый бизнес, рестораны, когда приходит санэпидемстанция, там пожарная, вся эта фигня.
Откатики?
И тебя реально, требуют деньги. То есть здесь это
какой-нибудь есть. Приходит Бауань такой.
Там все, все это, ну, не знаю, как сейчас, все-таки прошло уже 5 лет с тех пор, 4, 5 лет прошло.
Сейчас что, 2014? 4, ну, да,
4. Ну, он закрылся где-то в году, в 2010, наверное. 10?
Да, ну вот, считайте, 11. Да. Вот. Соответственно, тогда как бы вопрос, да, такие просто они приходили, говорили, вы нам купите, вот дайте нам этих талончиков на товарку в супермаркете, там, на какую-то.
Ну, то есть, деньги в открытую не просили.
Нет,
в
открытую деньги никто не просил.
Просят подарок, да?
Причем они поначалу приходили так вот, не то, что так стоять боятся всем, все, вы закрыты, нет. Если чего-то нет, они говорят, мы к вам придем через месяц, пожалуйста.
Нет талончиков? Мы зайдем через месяц.
Покажите это все. Вот, покажите это все. Ну, поскольку, поскольку мы практически мы не дотянули уже до таких больших проверок, вот, я уже не стал ждать. Я понял, что нужно было или уже реально еще вкладываться. И это, я посчитал, что отдача начнет окупаться года через три.
Как с зарплатами сотрудников? Сколько у тебя было вообще сотрудников?
Ой, и работало, как ты их искал? Я говорю, работало 16 человек. Да, 16, ну, потому что у нас было две смены. Считай, 17.
Ну,
с 6 утра. Нет, работать начинали не с 6, работать начинали с половины 5. Потому что в 6 оно должно открыться уже со свежими.
А что так рано? Реально, там был какой-то народ.
А в 6 часов с 6 до 7 было шквал. Это
люди, школы и больницы?
Да, вот те люди, которые утром едут, вот, так скажем, пролетариат, который идет, и студенты, которые вот эти, в китайские школы, вот они вот с 6 до половины 8 это был вот самый такой большой. Причем китайцы, прямо рядом со мной, через один магазинчик стояла, где вот Баудзе.
Да,
вот, но если у меня 2 человека стояло, покупало, то там стояло 30 человек.
Да, да,
вот.
Да, да.
Причем хотя, там у нее себестоимость же... была намного ниже.
Нет, ты знаешь, ну, Баудзиску, 1,5-2 юаня, ну, да, 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 да. И, но просто, просто это все, это у меня там все было чисто, красиво, это одноразовый стак, все это стерильно.
Да, да,
то есть мы,
да,
там у них было совершенно безумно, но это, ведь, как знаете, никого не пугает. Но
это как раз китайский завтрак по времени, да. Ну,
да. Поэтому мы открывались рано, и работало, значит, 16 человек по, соответственно, по 7. Два человека у нас был переходящий выходной, то есть был обязательно выходной, и был управляющий вот этот товарищ, который приезжал, покупал, ну, там мог купить, например, 100 кепочек зачем-то. Я говорю, зачем ты купил 100? Пускай будет.
100 дешевле.
Или один раз я приезжаю, да, у меня там уже мы 3 месяца работаем, а там все в воздушных шариках, просто вот все завешено.
Открытие.
Да, вот. Я говорю, а зачем ты купил? Ну, так привлечь внимание. Я говорю, если бы это были твои деньги, вот ты бы пошел бы сейчас, потратил 100 шапочек, заказал там, пусть они там по 20 юаней, вот ты бы сейчас потратил там 2000 юаней из твоих денег. Ну, вот... И работали люди, знаете, в основном работали, я до сих пор вспоминаю добрым словом всех, кто у меня работал, вот дай бог им здоровья, жалко, что они не понимают по-русски, вот, дай им бог здоровья, потому что реально ребята очень старались и очень переживали.
Как ты их нашел, кстати, вообще?
А мы давали
китайцев, да.
У меня была учительница китайского языка, которая занималась, да, она очень хороший тоже человек, она преподаватель японского языка и английского.
Она еще
и китайский, да. Вот. И это вот, кстати, вот этот американец, это был ее молодой человек.
Протеже.
Вот. О ней я могу сказать только хорошее. Она взяла на себя подбор персонала, то есть она давала объявления на китайских каких-то сайтах, я даже не знаю где, и проводила собеседование. И, в общем, ребята пришли все великолепные, они вот просто вот все как один, они реально хотели работать. Зарплата, вы знаете, вот, ребята, я не помню точно, но я помню, что мы сделали зарплату чуть выше, чем работают вот в, там, может быть, на 200, на 300 юаней выше, чем в аналогичных заведениях работают. Потом у меня работал парень, который вот, у меня был специальный человек, который именно варил кофе, он из Bread Talk.
У него был
какой-то там конфликт, конфликт какой-то, и он пришел работать ко мне. Ну, вот парень, вот как вот у нее были золотые руки по тесту, у него были золотые руки по кофе. Да. Он без всяких машин, он заваривал какую-то свою технологию, у него такая была сетка, и он по капельке варил такой кофе, что запах стоял на весь квартал.
А что получилось с этой женщиной, которую ты привез?
Она работала, да, но она приехала...
Ну, у тебя был такой технолог,
получается. Она была технолог, да, она работала очень много, но она работала, но она постоянно скучала очень по дому, поскольку у нее там дети, пусть и взрослые, но их трое, она привыкла, значит, к российской жизни, она жила...
Ну, конечно, наверное, скучно в Китае, без языка, там, без всего.
Ну, она жила у меня дома, как бы, то есть, мы позволяли площади выделить ей, как бы, жилье, она не платила там ни за жилье, ни за питание, ни за транспорт, ни за чего.
Это большой поворот сознания, знаешь, переехать там ей лет сколько, 50, за 50, наверное, было, да?
Ну, нет, 40, 40 с чем-то лет, да. Да, ей было сложно, конечно. Потому что она, во-первых, никогда вообще не выезжала за границу до этого. Я ее принял реально как член семьи, как тетя ко мне приехала. То есть, вот реально, как будто приехала какая-то родственница, которая у меня живет. И мы просто вместе выезжаем на работу. И когда погулять, мы идем покушать, она идет с нами. Там погулять мы, она идет с нами. То есть она была вот реально как член семьи. Вот. И потом, правда, пару раз она начала: вот мне надо съездить в Москву. Я там раз купил билет, она слетала, потом второй раз, там за месяц два раза, потом что-то. Да. И, в общем, я понял, что она уже не хочет. Ей хочется все-таки. Вот есть люди, которые или принимают жизнь за границей, или нет. Вот она, видимо, нет. И уже под конец она, конечно, не хотела. Хотя она очень хорошо обучила. Персонал. Китайцев. Да, китайцев научила она. Я еще, можно, да, минутку?
Да, скажу? Да,
потому
да,
что мы поначалу планировали делать по поводу оборудования, тоже мы искали оборудование, ведь пончиковая машина, ну, так вот, да, хотя здесь их делают, эти машины. Ну, мы поехали, я уже не помню, какой-то город здесь, километров 200, заказали эту машину, она стоила около 4 тысяч долларов, эта машина. И вот у меня дома мы проводили, значит, дегустацию. Хрена. Да, я собрал там друзей своих все, и вот это мы первый раз закупили, вот это вот, все сделали, поставили на столе такой агрегат.
Кто-то покупает мангал, кто-то покупает машину для пончика.
Вот. И запустили эту машину, значит, мы тогда еще тестировали, какие делать, чем посыпать, там, сгущенками, там, всем эти пирожки, все. И вот, значит, эту машину мы использовали буквально один день. Потом ее просто убрали, потому что, вы знаете, вот я говорю, большинство рук, ну, не то. Это вот получался, ну, обычный стандарт, который продается в Carrefour, и вкус не тот. У нее из рук выходили произведения искусства. И она обучила китайцев. То они уже тоже руками делали этот пончик. Вот. Ну, и, конечно, я их очень сильно гонял, потому что они никак не могли понять, как это вообще. Что у меня были и белые халаты, те, кто работает, волосы все убирались обязательно. И каждый день перед тем, как выйти на смену, проверялся у них маникюр, что у них никаких сережек, никакой косметики не разрешалось. Вот. Все это было очень жестко, и за там найденный на полу волос очень сильно было попадал. То есть они очень сильно, я думаю, что у них их мировоззрение, вообще, как думают иностранцы, поменялось, наверное, после работы. В лучшую, надеюсь, сторону.
Круто. Ну, это интересно. Вопрос от Алексея. Он спрашивает про китайцев-инвесторов. Вот я не знаю, ты как-то, может быть, пообщался по другому бизнесу, что вот если инвестируют ли они в малые бизнесы, стартапы, говорил, еще что тебе, может быть, конечно, кто-то подходил,
да,
уже.
Да, подходили. Подходили и два раза спрашивали. То есть было такое... Но, к сожалению, это произошло тогда, когда я уже распустил... уже персонал, уже все, уже. И подошли, говорят, а вот мы вот хотим, а давай вот сделаем вот это вот. Надо... Понимаете, в чем дело? Чтобы все это было успешным, нужно все-таки, наверное, делать сеть. Вот. Ну, сеть, да. Да, сеть это уже не 40 тысяч, не 50, не 100, а это миллион.
400.
Да, да. Нет, если брать в хорошем месте, то это 10 тысяч долларов аренда в месяц будет стоить, потому что я платил 12 тысяч юаней. Я платил в месяц. Это было 5 лет назад за 17 квадратных метров.
Ну, я думаю, сейчас это раза там
в два раза. А если вы считаете курс, посчитать юаня, и если... То есть это 10 тысяч долларов в месяц, то есть, соответственно, на 10 точек, там 5-7 хороших точек, то есть это большие деньги. И сами понимаете, с китайцами... Если начинать, то жесткое регулирование документальное.
Ну, лучше не начинать. То есть, по опыту у меня лучше.
Да, лучше не начинайте.
Отличный мотивирующий подкаст. Слушайте, я тут
Я что-то очень извиняюсь, что у нас такой расплывчатый, да, что отговариваем. Ребят, не надо, не надо, не надо. Нет, нет, надо, пробуйте. Вы просто не всегда...
Не, пробуйте сами, без китайцев. Если есть возможность начать свой бизнес без китайцев, начните сами. То есть начните с китайцем тогда, когда у вас другого выбора нет. То есть либо... Ну, вот существуют отрасли, которые вы без китайцев не войдете.
Если бы я не уезжал, я бы опять открылся.
Я сейчас, значит, по интернету учусь, так скажем, да, я самообразованием занялся в свободное время. И у меня, значит...
Что, читать учишься, что ли?
Нет, курс называется «Основы бизнес-стратегии», «Foundation of Business Strategy», университет Виргинский, это Вирджиния, да. И там был use case про домино пицца. Довольно интересно, то есть что-то у нас какие-то фоны идут. Все нормально?
Нет, я не скреплю стул.
Вот, и после того, как я прочитал про эту стратегию, как домино пицца в Америке развивалась, она сейчас у меня в Китае, везде просто на каждом шагу мне дают флаер домино пицца, я тут проезжаю домино пицца, я посмотрел, они, да, с 2010 года начинают потихоньку развиваться, и у них в каждом, я сегодня просто там был, я все-таки поехал, у них висят эти инъеджжао, да, вот эти
лицензии,
бизнес-лицензия, да, называется, и еще...
Ну, там налоговые, да.
Куча лицензий.
Еще лицензии на открытие именно ресторанов. И у них везде человек-представитель написано какое-то лавайское имя. То есть прям латиница, я такой первый раз вижу,
что... А вы знаете, вполне возможно, что уже, наверное, уже... изменилось законодательство и, наверное, разрешили. Но по поводу вот именно пончиков и всего остального, я раньше видел очень много пончиков было, и Кинг, вот эти Донатс Кинг.
Мистер Донат.
Да, и вы посмотрите, их сейчас нет.
Кстати, да, они позакрывали.
Все, практически все, потому что все-таки эта еда, она недостаточно европейцев, чтобы продержаться, а у китайцев, ведь китайцы же очень сладкое не едят. Ну, такое, как свои, он, да, да, прито, да, у них свой вкус. Если, как вы знаете, пицца на Макдональдс – это мода, в общем-то. Я не думаю, что им нравится после, да. Вот, это просто круто это пойти, да, да, вот. Студенческое, а здесь, наверное, все-таки...
Ну, вот. Слушай, насчет донатсов ты, наверное, прав. Вот я вот вспоминаю, где были они раньше, там сейчас их нет, да, вот рядом у меня Карифур этот есть. Слушай, но другой интересный кейс, у меня Ольга, моя невеста, она тоже там пишет для одного сайта на тему бизнеса. Недавно она написала такую статью про другую якобы японскую сеть Uncle Tetsu, которые, значит, пекут чизкейки за 40 юаней, и отличительная черта, что у них там всегда очередь в 1000 чуть ли не человек, которые ее искусственно в том числе создают.
Сейчас я вам расскажу
историю. Да, это расскажешь.
В Дубае 2 года назад я приехал, и мне товарищ говорит: слушай, пойдем, говорит, булочки поедим. Я говорю: что за булочки? Говорит: очередь, вот не попасть вообще. Я говорю: что за булочками? Я говорю: очередь в Дубае? Да, в Дубае. Значит, мы приезжаем, это было Дубай Молл, вот этот самый большой. В чем фишка? Пекутся булочки, причем они замороженные. Они заморожены. Их кидают в микроволновку. Но подают их на доске, на деревянной, как разделочная доска. И с ним ты выбираешь... Причем булочка всего одного вкуса, да, была тогда? Или одного, да, по-моему, одного. Но чай, разный чай, там 5 или 7 или 10 видов чая. Стоит это недешево. Стоило тогда это там в районе... вот эта булочка с чаем, что-то долларов там под 10, наверное. Так вот, чтобы попасть, люди стояли по часу, по полтора. Вот арабы в наволочках все стояли, понимаете, вот это такая тема. То есть, все дело в подаче.
Подаче.
Вот они нашли фишку, эту досточку, дощечку, на которой приносит. Он думает: ой, это, наверное, все-таки, органический какой-то продукт. Видите, подается на такой доске, деревянная доска. Сейчас я наемся этих булочек, буду самый здоровый, понимаю, да, Али-Баба на всем Ближнем Востоке. Вот, все, фишку нашли. Вот, ребят, ищите фишку, какую хотите. Ищите логотип своего клиента, свой вкус, какой-то ноу-хау, которое даст толчок, которое вам расскажет. Потому что почему пончики попали на вторую неделю? Потому что это реально было что-то новое. Но не было такого в Шанхае. Вот не было, и первые к нам шли попробовать. Если было бы место, наверное, все-таки работало бы.
Ну... Хотелось бы, конечно,
чтобы... Ну, если бы, говорится, да.
Да, сослагательное наклонение. Вот возвращаясь к Uncle Tetsu, к этой японской типа сети, походу, сами японцы не в курсе, что она существует. Да?
Что она японская.
Да-да-да, потому что даже по китайскому телевидению был репортаж: кто такие Uncle Tetsu? поскольку никакая информация...
Не, ну куча же...
Это Uncle Ben's просто переведенный на японский.
В России же миллион торговых марок, которые все думают, что это лоуайские торговые марки, а они созданы местными, там, и к лоуаям никакого отношения вообще не имеют. Причем очень известные там марки, ну, даже говорили, по-моему, что... Какой-то Лимонти, это там, Леня Моня.
И Тимур.
Тема, Тема.
Ребята, Лимонти я в 92-м году лично знал человека, да, этих людей, лично вот так сидели, как с вами общались, и это все наши русские, ну, русские в кавычках, я имею в виду, что советские наши люди, которые в Америке пожили некоторое время, и они знали, что нужно делать. Они сделали вовремя, правильно, и заработали свои миллионы очень быстро. Они реально за 2-3 года заработали огромное количество денег. Хотя сейчас уже никто не помнит, что такое Лимонти.
Я вот хотел спросить, чего они продавали-то?
Они начали с обуви, китайские туфли из кожезаменителя, которые стоили $17 женские. Здесь они покупали по 2 их доллара. Вот, коробка. Причем продавалось все это как Италия, потому что тогда никого не интересовало никакие сертификаты, ничего. Продавали кожаные куртки турецкие, продавали одежду. Такой ширпотреб, типа как H&M, только классом, ну, пониже. В общем, такого плана, да.
Слушай, ну вот пончики окей, то есть как бы страница закрыта, да, повернули. Сейчас ты занимаешься своим как бы основным бизнесом, у тебя есть еще, я не знаю, еще какой-нибудь бизнес или желание чем-то еще попробовать?
Не скажу. Есть. Не, ну мне на самом деле делать-то ничего не хочется, но поскольку жизнь не стоит на месте, то делать приходится. Надо, есть ответственность перед родными и близкими, не настолько обеспечен, чтобы позволить себе лично лежать на диване, вот. Поэтому нужно трудиться, нужно работать, и всегда нужно что-то двигаться вперед. В общем-то, поэтому я, наверное, решил уже менять свое место дислокации, и в этом году я все-таки, наверное, уеду.
О как!
Вот, из Китая совсем, то есть решил уезжать?
Ну, да, я не знаю, может быть, я, конечно, вернусь, но пока вот есть у меня план переехать и немножко в другую сторону тоже двинуться.
Не в Азию?
В Азию. Ну, пока не буду говорить. Окей, ладно?
Не говорю, конечно, хорошо. Говорят. Да. А вообще, нашим каким-то соотечественникам ты бы, не знаю, посоветовал бы вот именно в ресторанном бизнесе себя попробовать в Китае? Ну, допустим, есть даже деньги какие-то.
Ребят, ну, я говорю, что не хочу быть я гуру. Надо, во-первых, любить. Я считаю, что любое дело, которое ты делаешь, оно положено успех, если ты отдашься ему полностью. Всегда любой бизнес, абсолютно любой, вот я на это вот говорю вам точно, можно или раскачать, или загубить. Вот любой бизнес можно раскачать и с него заработать. Хоть я не знаю, хоть что ты будешь, хоть семечками торговать. Главное все это делать грамотно и с любовью. Если ты любишь дело, ты его сделаешь. А чаще всего бывает так, что человек... Очень часто второе дыхание открывается, когда человек подходит к черте, как будто крайней.
Или, вот он как говорят, одна, значит, отпрыгивает.
Да, все, вот ты стоишь, у тебя или пропасть впереди, или тебе нужно. И тогда в мозгу что-то переключается, человек находит выход. Вот у меня очень много раз такое было в моей жизни, когда последний момент, когда я думал, что все, в общем-то, больше мне надо устраиваться водителем троллейбуса, потому что больше ничего не смогу. И какое-то то ли провидение какое-то, то ли даже... Хотя очень часто мне моя жена помогает в этом, потому что у нее видение ситуации, все-таки, наверное, женская интуиция, она настолько сильна, и это все ее идеи, они, в общем-то, часто очень она мне говорит, что нужно делать, что не нужно, на интуитивном уровне, а уже дальше там просчитывать все, это уже моя забота. Вот. И поэтому сказать, что, ребят, там, начинаете или не начинаете, не скажу я этого, не знаю. Каждый пускай смотрит. Я только одну могу сказать, что под лежачий камень вода не течет, и все
правильно, да.
Ну, так, чисто для интереса, если сравнить, насколько я слышал, есть в Екатеринбурге сеть кофеен, Travelers Coffee, что-то такое, и они открыли в Тхайчжоу такое, например, кафешку.
Ну, причем, я слышал такой тоже не очень хороший опыт у российской компании, которая на Экспо они открылись, как раз во время Экспо, они, кстати, выбрали очень хорошее место возле выхода Экспо. Они торговали хлебом, по-моему, каким-то булочками, не помню, какой-то бред они назывались. Вот причем там меня, кстати, заметили. Я туда зашел, по-моему, то ли хлеба купить, то ли еще чего-то. И мне такие: о, чувак, ты там типа лавайказы.
Пришел за хлебом.
Мне там реально,
с авоськой.
Это рядом с моим домом было, да. И я так понял, что у них вот как раз была проблема другая. Они очень слишком много начали зарабатывать на хорошем месте. И они начали вкладываться в другие места. Они начали очень быстро расти.
Ты между прям на выставке?
Не, они стояли на выходе из Экспо, на втором, по-моему, выходе. И у них было очень хорошее место. То есть там перли китайцы, ну, вы все помните, что было.
В тот момент.
А меня не,
да,
пусть,
в тот момент.
Меня не пустили.
Ну, вот, а у них то ли партнеры были, то ли что. И вот они начали очень быстро открывать другие места.
Да.
И, по-моему, вот это их, они сами себя съели именно тем, что слишком быстро начали.
Мы сейчас можем гадать очень много, да.
То есть они закрылись, да?
Они закрылись, ну, и там еще были какие-то юридические проблемы. Откуда я вообще это знаю? Наш друг Миша Дроздов мне об этом просто рассказывал в бане, я уже не помню. Там очень сильных подробностей, да.
Почесывая лопатку.
Я не рассказал пару инсайдов.
Прошу, да. Но вот такой тоже у кого-то опыт был. То есть начали зарабатывать хорошо и все равно.
А вот, например, в Пекине существует много ресторанов русских.
Ну, они часто русские.
Квази-русских.
Но большинство их русским вообще не принадлежат.
Вот, конечно.
Там либо китайцы, либо... Азербайджанцы.
Мы с тобой виделись в Красной площади.
Вот Красная площадь.
Красная площадь. Она азербайджанская, по-моему. А не, Москва азербайджанская.
Я не знаю, я могу сказать, что...
А, в Пекине.
Ну-то я первый раз там был. Вот место совершенно...
А, Красная площадь, которая здесь.
Да, да.
Это украинская.
Нет, дело в том, что Красная площадь, вот здесь который, он находится, место совершенно...
Так себе.
Да, я его искал, мне сказали, там, друзья, давай встретимся. Я там бегал.
Ну, тяжело найти, да.
Но это только по рекомендации. Так вот с улицы ты не зайдешь. Mm-hmm. Вот. Поскольку да. конкуренция...
Бар Ленинград то же самое.
Да.
Не, ну я слышал, что есть такие эти, что бар Ленинград вообще там...
Это не КГБ?
Шпионская, да. Потому что туда реально не попадешь с улицы вообще никак. Вообще никак. То есть это только...
Не вывески, ничего, да? Зашел туда, отметился?
Не, ну на самом деле все это, вот эти все рассказы про шпионские сети, я думаю, чтобы открыли бензоколонку. Там больше народу бывает.
Не, ну вот есть ресторан «Летающий слон». Он как бы, Flying, вот как да. он живет на протяжении там, 5 лет последних, я не знаю, если честно, потому что, ну, там,
понятно.
Фулхауза бывает.
Да, мы сейчас были тоже вот в Красной площади, очень цены, вообще, они дали еще какую-то безумную скидку, там, mm-hmm. мы впятером там сидели, mm-hmm. там, 700 юаней со всеми делами, после как нам принесли 700 юаней, я что-то даже не понял, я думал, что...
Хотел доплатить.
Да, я хотел, да, да, да. Вот, потому что очень, как они выживают, если учесть, что был занят 3 столика, mm-hmm. это была... пятница или суббота вечер.
Угу.
Вот, 2 недели назад. Странно. И такие бизнесы... Знаете,
матрешка была.
Очень часто, что люди открывают бизнес, вот как раз по поводу открытия бизнеса. У меня около дома открыли спортивный зал, джим. Огромное помещение, я думаю, что там больше 1000 квадратных метров, оно трехуровневое, значит, с огромным бассейном большим. Значит,
это самое дорогое в этом джиме.
Но... Причем он очень большой, он реально 2 метра 25 длиной, то есть такой, ну, это для, по местным меркам это не олимпийский, конечно. Потом там одних только шагательно-бегательных машин 50 штук стоит. Плюс очень дорогое оборудование, именно станки для качания, комнаты для аэробики, комнаты для горячей йоги. Все это, в общем, все это на высшем. Но человек, который его открывал, он понятия, он сам никогда спортом не занимался и никогда в жизни и не знает. Mm-hmm. То есть там доходило до того, что, допустим, я стою занимаюсь, тренер, который вот китаец там работает, он стоит у открытого окна и курит. Понимаете, я к нему подхожу, говорю,
зачем открывать окно?
Да, я говорю, нет, а он там такие разъезжающиеся, знаешь, как двери, он стоит такой. Я говорю, ты что, ты что?
У меня даже что ты делаешь?
Он такой, а что, нельзя, да? Нет, раз так потужил и тут же садится и начинает эту гирю тягать, да, понимаете, вот. Или там у них вот реально как баню через дорогу раздевал. Ты с улицы приходишь в грязной обуви, ты проходишь через все залы, а раздевалка в дальнем углу, понимаете? Вот там все шляются, вот все
да,
подряд.
Да.
То есть менеджмента нет. Вот еще раз говорю, кто начинает бизнес, позаботьтесь о высококлассном менеджере. не жалейте там зарплату, и лучше всего зарплату, даже дело не в зарплате, а обязательно проверьте, что все, что он вам рассказывает, это не умение его рисовать графики, что он получил 33 сертификата, и 25 закончил там курсов повышения квалификации, и вообще он такой весь умный, сейчас кавычки поставлю, и все остальное. Надо его проверять в деле. Если это молодой человек, то, значит, он должен работать на... Вы, конечно, можете ему дать там какой-то карт-бланш, но он должен тогда показать себя, прежде чем зарабатывать. Не берите себе директоров мира, которые приходят, говорят, я стою там для начала $5000, потому что я вот такой. То есть человек должен приходить требовать, когда он может... Наводите справки о своих управляющих всегда.
Еще какие-нибудь вопросы есть?
Да нет, все, в общем.
Ну будет... что, большое спасибо.
Большое спасибо, Антон. Да,
на здоровье. Это... Главное, чтобы это кому-то пользу принесло, этот разговор.
Я думаю, пища для ума.
Ну, я думаю, да, это будет в каких-то учебниках.
Улыбнемся в микрофон, закончим на позитиве, да.
Да, слушай, а я не знаю, у нас есть обычно такая еще есть рубрика, у нас есть несколько рубрик, но у нас, поскольку спец сегодня, я не знаю, может быть, какая-нибудь китайская грамота есть из тебя? Я не знаю, какое-нибудь китайское слово, которое тебе очень нравится.
Которое тебе помогало в жизни.
Да. Ну, или скажешь, ты приезжаешь, а там тесто замесили.
Прокатился на лауае, ты знаешь, на лауае проехал. Это когда меня гаишник останавливает. Я говорю, да, проехал на лауае. Если тебя начинают спрашивать, ты говоришь, да, тинбудо, но тинбудо не проехал. Все, вот.
Это одновременно, это лайфхак еще, да, такой советец. Слушайте, ну, да, тогда окей, давайте здесь и закончим. У нас еще будет в конце музычка. Музычка нам прислал музыку слушатель Андун. Андун, музыка называется группа китайская от Хао Пао Ти Хуа. Мы ее будем сейчас в конце слушать, а вообще нашему гостю большое спасибо.
Да, спасибо, Антон, и ты на самом деле чем очень подкупаешь, тем, что на позитиве, и на самом деле такое правильное настроение, с которым нужно заниматься бизнесом в Китае.
Главное, чтобы оно было в настроении, да, приносило пользу всегда.
Ну, вообще, тебе удачи в твоих следующих, значит, планах, проектах.
В следующем шаге, да.
Спасибо. Спасибо, и вам тоже всего самого-самого-самого, всем слушателям.
Да.
Желаю успехов.
Ну что ж, всем пока. Зайди.
每当我迷失在黑夜里。 的人心底的孤独和